Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем беседу о сектах. Расскажите, пожалуйста, отец Павел, о чем будем говорить сегодня.
Сегодня бы хотелось рассказать об экзотической организации религиозной «Общество сознания Кришны», или сокращенно ОСК, или МОСК,
мозг,
да. Международное общество сознания Кришны. Ну, на английском, в английской аббревиатуре ИСКОН обычно называют, ИСКОН. Еще несколько лет назад можно было видеть пышные процессии экстравагантно одетых молодых людей с барабанами, дудочками, кимвалами, одетые в разноцветные одежды, женщины в саре, мужчины в дхоте, распевающие мантру «Хари Кришна», «Хари Рама», «Рама», ну и так далее по тексту. Ну вот этот, такие процессии сами Кришны называют киртан, совместная молитва. Но я, например, не видел давно уже таких процессий, но вот.
Да, я видела этим летом, я видела, да. А еще я видела, по-моему, на прошлый Новый год или на позапрошлый Новый год они были одеты в Дедов Морозов и пели свою Хари Кришну.
Ну, это интересная, конечно, экстравагантная форма. Я такого не видел. Но вот такие процессии, они вызывали у многих наших местных людей, любопытство вызывали, привлекали внимание, потому что, ну, достаточно вот эта вот процессия под дудочки, барабаны, ритмичные такие танцы. Вот. Также в начале процессии повозка, тележка с сидящим там изваянием Кришны. Конечно, это вызывает у многих, ну, удивление. Но на самом деле оказывалось, что, ну вот, опять же, когда не знали, что это такое, оказывалось, что это не просто переодетые актеры, или не то, что это наше местное правительство устроило день индийской культуры, а это все на полном серьезе. Наши русские люди идут искренне, поклоняются индуистскому божеству Кришне. И вот возникает вопрос, почему такая неспецифическая религиозный культ так легко, быстро распространился в нашей далекой от Индии стране.
Да, это очень интересно, потому что наш менталитет очень отличается от индийского.
Вот я смотрел статистику, примерно где-то в 2004 году около 100 тысяч было последователей этой секты в нашей стране, множество школ, ашрамов, общин религиозных. Кстати, вот тоже интересный факт, что в 1990 году именно эта организация первая зарегистрировалась на территории нашей страны, а в советское время, в 1971 году, если не ошибаюсь, сам основатель, лидер, гуру этого движения Вивекананда Свами Прабхупада, он сам посетил Советский Союз, сам лично присутствовал здесь. Итак, вот если, ну, посмотреть, да, вот почему популярность этого культа, ну, вообще индуизма или псевдоиндуизма, как говорят исследователи в нашей стране, ну, здесь есть такая предыстория. В начале Запад и Восток в религиозном отношении длительное время существовали независимо друг от друга. На Западе распространилось христианство, в Юго-Восточной Азии тысячелетия процветали свои собственные культы. Конечно, христианство с первых веков проникало на территорию Индии и других государств Юго-Восточной Азии. Были основаны так называемые христианские церкви Востока. Затем католики и протестанты попытались обратить местных жителей в свою веру. Были организованы многие миссии, особенно после того, как началась колониальная экспансия Запада туда, на Восток. И, собственно, за колонизаторами шли миссионеры или наоборот. То есть это такая форма влияния на индуизм со стороны христианских государств присутствовала. Ну и мы знаем, что им удалось некоторых местных жителей обратить свою веру. И с переменным успехом это все происходило. Например, на южный штат Индии, Гоа, там мы видим голландская культура, храмы католические остались, множество индусов исповедуют католичество до сих пор, это присутствует. Но в целом восточная культура существовала независимо, сама в себе, как бы длительное время как законсервирована. Вот. Этому способствовало, конечно, социальное устройство индийского общества, кастовое устройство, то есть каждый индус рождается в определенной касте или варне, их четыре, и, собственно, традиционно каждая варна, каждая каста, она придерживается тех или иных взглядов, и также это свойственно родам, то есть род, если вот он придерживается какой-то, какому-то направлению, да, индуизма, там, шиваизму или вишнуизму, ну, или каким-то таким философским течением, то они передаются из поколения в поколение, очень консервативно в этом отношении, индуизм очень консервативен, поэтому для Запада он, ну, достаточно сложный, крепкий орешек, чтобы вот именно в плане миссионерском. Эта ситуация меняется к середине 19 века, и это связано прежде всего с реформаторским движением внутри самой Индии. То есть, ну, как вот в христианстве было реформаторство, когда часть христианских сообществ, да, как бы объявила католичество обмершленным, ушедшим от идеалов Христа и провозгласила возвращение к, ну, исходным традициям христианства, протестантизм так возник. Mm-hmm. Собственно, такое же подобное было движение и в индуизме за возврат ко всем вот именно индуистским формам, отказ от каких-то... Собственно, это была также реакция на западный прозелитизм. Ну, вот мы знаем такие миссии, как миссия Рама Кришны, также Брахма Самадж, ну и другие организации.
Это вот течение всего.
Течение, да, внутри индуизма, которые провозглашали именно возврат к таким традиционным формам.
К основам основ.
И, да, основам основ. Но популярность на Западе получил индуизм из-за мистицизма, потому что вот эти все направления протестантизма, они более рациональные. Именно вот мы знаем даже учение в протестантизме о таинствах, что убирается сакральная часть таинства, а остается только символ, какие-то внешние формы. И все это ведет к рационализму, отказу от каких-то внутренних духовных таких корней, более к внешнему. Ну, мы знаем, что вот эти все общины, они больше направлены на какие-то внешние деятельности, чем на, ну, духовное какое-то углубление. Вот. Индуизм, он наоборот, изначально, да, он это сосредоточение в себе, это мистицизм. И вот западный человек, истосковавшись по уже по чему-то духовному, глубокому, вот начал вот этот принимать индуизм в качестве глубоких. Еще что импонировало индуизму, что он древний, mm-hmm. что он далекий, потому что часто люди увлекаются чем-то далеким, а близкое игнорируют, ну, тянет куда-то вдаль, вглубь, собственно. Поэтому западная цивилизация, она познакомилась в середине 19 века с индуизмом, ну, в лице самих индусов, а дальше уже с начала 20 века начинается прям экспансия вот этих проповедников с Востока, они стали приезжать в разные города с Европы, Соединенных Штатов, основывать свои школы, ашрамы, учить, проповедовать. И таким образом постепенно западное общество начинает привыкать уже к таким вот формам. Но если перейдем мы к Международному обществу сознания Кришны, оно было основано в 1966 году в Нью-Йорке монахом Бхактивидантой, извините, трудно выговаривать, Свами Прабхупадой. Ну вот, если это имя его в монашестве, ну и Прабхупада – это имя, принято его учениками. Мирское имя у него было Абхай Чаранде, Абхай его звали. Бхактивиданта – это тот, кто, ну, почитает Веданту, поклоняется. С вами это такое традиционное, так называют монахов, ну, святой учитель. А Прабхупада тот, у чьих ног учителя собираются, преклоняются. Вот смысл такой. Так его называют его ученики. Ну, вот если немножко об истории и о самом основателе данной секты, данной организации, то Абхай, он в молодости, ну, жил как обычный индус, ничем не отличался. Родился он в Бенгале, это восточная часть Индии, это где-то на границе с Бангладеш, вот где-то там. У индусов принято жизнь иметь несколько так называемых периодов. То есть первый – это период ученичества, затем индус создает семью, это уже, как их называют, домохозяин. Затем они, ну, воспитав, видимо, детей и выполнив все свои обязанности в этом поприще, ну, ближе к старости принимают они саньясу, это подобие нашего монашества, то есть, ну, начинают раздельно жить с женой и уже, может быть, даже в бытовом отношении отделяются. Ну и конечная стадия – это отшельник, бродячий проповедник, которого в Индии, которым очень большое уважение, их везде накормят, поприветствуют. Вот. То есть в соответствии с индуистской традицией точно так же жил Абхай, он был ученик.
Каждый должен жена пройти был. Этот путь?
Ну, традиционно так, да, в принципе, да. Ну, хотя, конечно, вот, например, у тех же современных кришнаитов, общество знания Кришна, считается, что саньясином человек предпочтительнее быть и с молодостью. Mm-hmm. То есть браком отношения немного насторожены, хотя это дозволяется, но положение женатого там ниже, чем положение неженатого. То есть саньясин, он выше стоит на какой-то лестнице, я бы сказал, ну, социальной или духовной, с их точки зрения. Вот. Также он занимался в молодости бизнесом фармацевтическим, основывал какие-то компании, продавал, покупал. А традиционно семья относилась к направлению, такое распространенное в Бенгалии, одна из ветвей – Гаудия вайшнавизм. Это такая бенгальская версия вайшнавизма. Вайшнавизм – это поклонение в качестве верховной личности богу Вишне, а Гаудия – это вот именно в бенгальском вайшнавизме поклонение Кришне как в качестве верховного божества. Ну, то есть это вишнуизм, но Вишну является, не Кришна является аватаром, да, Вишна, а наоборот, вот так получается. Вишна – это аватар Кришны, а Кришна – это первично, в этом разница у них. Собственно, он к этой общине принадлежал по рождению, ну, впоследствии стал уже больше, позанимавшись бизнесом, он начал больше интересоваться, издавать журналы, я не буду сейчас все это перечислять, на тему проповеди вот этого Гаудия вайшнавизма в Индии. Вот. Ну, также в его жизни произошли изменения, то есть вначале он принимает саньясу, это где-то в 1954 году, если не ошибаюсь, то есть начинает жить отдельно от семьи. Ну, как они сами говорят, у него, по-моему, было четверо детей, вот, ну, они были взрослыми, вот, а жена вернулась обратно к отцу, к богатому, ну, он уже как стал жить, как саньясин. А в 69 лет решил по заповеди, как он сказал, его учителя, сейчас я попробую выговорить, Бхакти Сиддханты Сарасвати, он отправился, вот, ну, якобы этот учитель еще при жизни, в 1922 году благословил его на проповедь вайшнавизма, вот этого, на Западе, в Америке. И в 69 лет он сел на корабль индийской компании, которой владела какая-то его знакомая женщина, и отправился в Соединенные Штаты. 40 дней он плыл, говоря, что два сердечных приступа у него на корабле случилось.
От морской болезни.
Ну да, морская болезнь и так далее. Потом он приплыл сначала в Бостон, оттуда уже перебрался в Нью-Йорк. Тут достаточно такой большой путь проделал. С собой якобы у него ничего не было, кроме издания его книги. Это еще была не Бхагавад-гита, а еще вот Шри-Шримад-Бхагаватам, 20 томов или 200 томов он с собой вез, потом тарелочки, кимвалы, ну, четкие, ну, якобы у него практически ничего не было, там пару сандалий, ну, туда он приехал, там у него были знакомые, еще он когда был бизнесменом, он общался много, списывался, ну, жили индусы там, какие-то общины индуистские присутствовали. Ну, то потихоньку поселился он там, ну, и начал потихоньку проповедовать свое толкование Бхагавад-гиты. У него появились первые ученики, хотя вначале проповедь его была неуспешной. Ну, как он сам объясняет, пытался проповедовать среди, ну, каких-то интеллектуалов пожилых, они не восприняли его. Вот, а как вы думаете, кто воспринял его?
Женщины в трудной жизненной ситуации?
Нет.
Готовые на все?
Нет. А, тогда как раз это вот 60-е годы, да, это развитие хиппи, битников и так далее.
Конечно,
то есть это вот часть общества американского, которые стали, ну, стремиться к каким-то неким, да, возвышенным идеалам в сравнении с обществом потребления. Одевались экстравагантно, потом появилась эта психоделическая музыка, увлекались наркотиками. Ну, то есть наркотики – это не просто что-то такое банальное, да, и пошлое, а именно наркотики – это как средство
расширить
какого-то
сознание.
Расширения сознания духовного. То есть я бы как сказал, что какой-то даже способ ухода, да, от реальности, от современной, ну, и движения к более выстроенной реальности, но таким очень, я бы сказал, своеобразным способом. И вот как раз им понравился Прабхупада. Чем он им понравился? Тем, что… А, кстати, вначале у него была проблема, не проблема, а был разговор со своими коллегами, индусами, индуистскими проповедниками, гуру. Вот, на тот момент уже, я уже сказал, в начале 20 века много гуру приехало на Запад. Он не первый был. То есть там была целая волна. И, кстати, вот этот гаудия вайшнавизм уже пытались насадить. Еще в 20-е годы приезжали проповедники. То есть это не первая попытка была такая. Так вот, к чему пришли эти гуру индийские. Они стали пить пиво, курить табак. Ну, я, может, грубо так говорю, как-то одеваться по-западному.
Стали ближе к народу.
И да, стали ближе к народу. То есть, как вот в протестантизме тоже, да, вот отказ там от священных облачений, костюмчик, бабочка, место храма, да, какой-то вот зал концертный. Вот. А Прабхупада наоборот, он… стали есть мясо эти гуру. А Прабхупада от этого всего отказался, то есть… стал вести жизнь индуйского монаха только на Западе.
И то он внешне. Стал выгодно выделяться на их фоне.
Он стал, да. И вот эта одежда, которую он себя не снимал, вайшнавские одежды, они тоже привлекли, потому что, ну, помните, вот эти хиппи, которые стремились какие-то экстравагантные. Ну, и Восток здесь показался как-то вот интересен, да, для этих культур. Ну, вот вспоминаем даже фильмы западные 60-х годов, вот все вот эти вот битники, шестидесятники, они что-то вот, или четки там в руках у них были, ободочки там, какие-то шаровары индуистские, или там сари, например, тоже. Это было очень популярно, модно. Прически тоже, это все вот в этом. И, кстати, началось с того, что там были культовые фигуры в этих движениях. Музыканты, которые тоже обратили внимание на Прабхупаду. Вот некий Гинзберг вначале обратил внимание. Кстати, он еще до того, как познакомился с Прабхупадой, уже где-то в Индии выучил эту мантру «Хари Кришна» и пел ее. Вот, был такой пацифист, боролся с милитаризмом, вот, используя это. И потом, естественно, познакомившись с Прабхупадой, он стал его верным учеником. Привел своего друга туда же, вот, нетрадиционной ориентации, в эту же организацию. И вокруг Прабхупады начали собираться, как бы мы сказали, на первый взгляд, отребья, да, те, кто употребляет наркотики, музыканты. Вот, кстати, также впоследствии заинтересовались Битлз Прабхупадой. Ну, знаем, что Джон Леннон всю жизнь, в принципе, был приверженцем этого движения. Вот, и в окружении таких людей… не такой вот чепорных, да, монахов там или каких-то обывателей, а именно вот такие люди они окружили.
Но наоборот, эти люди, они были популярны и своей популярностью все больше и больше притягивали.
Да, это помогло очень движению, и благодаря этим, ну, этому, да, движение распространилось впоследствии. Ну, что можно сказать еще?
А о чем самое главное проповедует кришнаизм? Хочу рассказать нашим радиослушателям историю. Это было, наверное, лет 7 уже назад. Я со своим мужем шла по одной из главных улиц нашего города. К нам подошла бабушка-кришнаитка, что меня больше удивило. Это действительно была бабушка, седая, правда, с красной точкой на лбу. И начала рассказывать нам про кришнаизм, на что мой муж вытащил крестик из рубашки и сказал, что извините, но у нас другие взгляды религиозные. Она радостно расплылась в улыбке и сказала, что так Христос, он же тоже воплощение Кришны, он же тоже с нами, поэтому никаких проблем нет, мы вас ждем к себе.
Ну, на самом деле, это типичный ответ кришнаитов. То есть, внешне они никогда не будут критиковать христианство, даже особенно для внешних. И даже частенько они говорят, что Кришна и Христос – это вообще одно и то же. Но это, опять же, для внешних. Какое отношение у них к христианству? Ну, неоднозначное, с одной стороны. Но если вот кто верховное божество, у них это Кришна. Кришна, ну, много там, тысячелетий назад, 5000 лет назад приходил на Землю. Здесь вот он жил, даже у них есть места священные. Это город Вриндаван, и, ну, вот эти места, где там луга, поля, где он гулял, пас овец. Ну, целая история его пребывания на Земле. Вот, затем впоследствии он также воплощался, у него множество было аватар разных пришествий. Но вот именно это первое пришествие, которое описано и Бхагавад-гите, и Шри Шримад Бхагаватам, там именно самое такое важное было именно пришествие тогда. Что касается Христа, ну вот само высказывание самого Прабхупады относительно личности Христа, ну где-то он говорит, что да, вот он исполнял свою миссию по-своему, и в то время, да, когда вот в том месте он какую-то миссию Бога выполнял. С другой стороны, если так, ну, соотнести высказывания разные, оказывается, что Христос, в принципе, не выше, чем сам Прабхупада. Он тоже как учитель, гуру, не более того. Поэтому вот это вот утверждение, что Кришна и Христос одно, это только для внешних. Они тут еще пользуются похожестью, да, лингвистические слова произносятся. Христос, Кришна, хотя Кришна это на санскрите означает темная, черная благодать, или энергия, да, а Христос – это по-гречески помазанник, то есть разные абсолютно значения.
Вот. Мне, если честно, очень странно это было, потому что, мне кажется, даже для человека не воцерковленного, просто крещенного там в детстве, ну что, ну то, что Христос и Кришна – это очень разные личности, это, мне кажется, ни у кого не возникнет сомнения. Может быть, там Кришну с Буддой можно спутать, потому что в индийской культуре мы не сильны, но вот и да, Вишну даже, а вот Христа и Кришну – это…
Ну, смысл в религии, да, я, ну, может быть, грубо попытаюсь объяснить, может быть, так, сокращенно, потому что здесь много на эту тему можно говорить, ну, чтобы понятно было, да, в чем заключается смысл религии. То есть, что есть верховное божество, Кришна, создатель мира, вселенной и так далее. И отношение, то есть, смысл вот именно общества сознания Кришны, отношение человека и Бога, да, верховного божества. То есть должно строиться по, есть такой термин, индуистский бхакти, то есть это преданная любовь, полная преданность Богу, полная преданность Кришне. И, собственно, в этом заключается смысл, что человек при жизни должен достичь через произношение молитв или мантр, вот самое главное у них маха-мантра, верховная Хари Кришна. Ну, считается, что человек очищает свое сознание, приближается к Богу и сливается с Всевышним. Что касается вообще смысла, да, вот дальнейшего бытия, кришнаиты верят, как и многие индусы, в переселение душ. Я вот видел, например, на страницах кришнаитских книг, Вот, такое изображение, как душа человека или джива, она переходит из одного состояния в другое, перемещается, ну, вначале там младенец, ну, и дальше уже двигается, человек растет, потом достигает старость, зрелости, старости, умирает, ну, и дальше джива продолжает следующий круг перерождения. Вот, считается, если, например, человек плохо себя вел в этой жизни или какие-то практиковал страсти,
то следующий он будет жабой.
Ну, жабой или медведем. Ну, вот на страницах там, например, есть изображение девушка такая в неге, долго спит, ничего не делает, и наполовину она уже дерево. Или человек кушает мясо, ну, то есть одержим страстью чревоугодия, да, как, если по-нашему сказать, вот, то он, потом у него лицо прям наполовину человеческое, наполовину тигра. Так. Ну и множество существует, множество форм жизни, там тысячи их, сотни тысяч, или даже точнее 108, по-моему, тысяч форм жизни, в которые человек может переселиться после жизни, даже стать минералом или каким-нибудь там камнем. То есть все зависит от того, как он жил, будучи человеком. Насколько согрешил. Ну, вопрос, если вот он родился человеком, то, наверное, все-таки, ну, или ему повезло, или в той жизни он
был хорошим,
вел такой вот, да, праведный образ жизни. Но, с другой стороны, если человек пришел в сознание Кришны, познал его как верховное божество, то, в конце концов, он еще раз переродится, станет человеком. Если еще он, еще раз у него удастся, да, все вот реализовать, то в конце концов он уже попадет на небо, Галока у них называется, и там на планетах Вайкунтихи, если я не ошибаюсь, там он уже станет пастушкой и будет предаваться искренней любви Кришне, причем здесь взяты такие эротические символы, предаваться любви, именно имеется в виду, что как вот мужчина, женщина вступает в отношения, также душа, но здесь сложный, потому что, с одной стороны, физические отношения, плотские, они всячески отрицают. Вот. Но, с другой стороны, для взаимоотношения Бога и человека у них вот этот термин эротической связи мужчины и женщины присутствует. Но они говорят, что это духовно, хотя вот как себе представить отношения женщины с мужчиной, ну, то трудно. Пастушки с Кришной, то есть наподобие вот этого всего. Конечно, странно, потому что мужчина станет пастушкой. Ну, они, наверное, скажут, что вот вы грубо понимаете, это более тонко.
Ну да.
Вот, смысл такой. Отношение к христианству, да, вот к крестику, ко всему прочему. Да, вот я уже говорил, что часто они говорят, что мы, Кришна и Христос, это одно и то же. Но в чем проблема? В том, что, ну, во-первых, Христос, и по их представлению, это не Кришна, то наподобие какого-то, ну, просто просветленного, достигшего какого-то уровня сознания человека.
А как, интересно, он достиг этого уровня просветления, если он никак не был связан с индуизмом?
Ну, вот как-то в своей местности сам по себе, да. Ну, опять же, Бог дышит где хочет и, собственно, существует, и у него есть различные аватары и прочее, вот, снисхождение его к людям. Но еще вот момент очень важный. Они будут говорить, что мы уважаем очень христиан, мы их прям что-то не любим, да. С другой стороны, Кришна ведь не сядет с вами за стол. Если сядет, то будет смотреть на вас с величайшей брезгливостью. По какой причине? Что так как христиане едят мясо, кришнаиты мясо не едят. Почему кришнаиты не едят мясо? Ну, здесь они это объясняют прежде всего тем, что есть заповедь «не убий», то есть они прям берут из нашего писания, хотя Библию они не почитают в качестве писания, да, но берут и говорят, вот «не убий» – это относится ко всем живым существам. Говорит, вы мясоеды…
Трупоеды.
Трупоеды, да. Кстати, если человек употребляет такой термин «трупоед», это уже говорит о том, что это кришнаит, если он даже он об этом не говорит, что он кришнаит. Ну, или под влиянием кришнаитов находится.
Но сейчас же много вот всех этих эзотериков, вегетарианцев, и они могут быть просто вегетарианцы и рассказывать.
Я, знаете, я как-то с этим, да, столкнулся, я тоже так думал. Вот когда люди приходили и в церковь даже, и там просили креститься, я у них спрашивал насчет вегетарианца, у меня это всегда настораживало немножко. Ну, понятно. Кстати, в христианстве тоже присутствует такой момент. Например, монахи, они,
да, они отказываются от мяса.
Отказываются от мяса, да, добровольно не едят.
Да и священники тоже некоторые есть такие.
Ну, наверное, есть. Хотя христианство не требует этого. Mm-hmm. И наоборот, даже есть каноны, которые, например, человек, если он гнушается мяса или не ест, даже если будучи монахом, по гнушению, даже таких предавать анафеме, отлучать от церкви. Есть такое правило. И там такая формулировка, что то, что Бог сотворил, ну, нельзя почитать нечистым. Бог сотворил, дал, да, нам это в пищу. Mm-hmm. И в Библии об этом сказано.
Да.
Ну, хотя они, кстати, они любят ссылаться на книгу «Бытия», где говорится, что Бог дал еду не мясо, да, изначально человеку, а плоды деревьев, животным траву.
Ну, а как же то, что животные, и рыбы, и птицы, и животные будут в пищу?
То есть они даже цитируют Библию в этом отношении. Но здесь, знаете, как можно ответить, что книга «Бытия», она, ну, две, есть две, да, есть первая часть, говорит о состоянии рая до потопа, mm-hmm. когда действительно не было вот ничего, да, там ни убийства, ни вражды, ни кровопролития. И вторая часть – это после потопа. Mm-hmm. Изменилось совершенно все. И природа изменилась, и человек изменился. И, но они говорят, мы к совершенству стремимся. Ну, конечно, в первую очередь мы должны стремиться к совершенству духовно, а не только вот в виде каких-то диетарных правил и так далее, схем. Вот, вы меня спросили насчет вегетарианцев, да? Что, ну, как правило, да, вот у них аргумент, что мы не едим мясо, потому что нам жалко животных, их там убивают, никто об этом не задумывается. Но потом на поверку оказывается, что люди, если не открыты, но они исповедуют внутренне именно религию индусов, или кришнаиты, или это какие-то под влиянием находятся кришнаитов, или каких-то других индуистских течений. То есть я бы сказал, что это человек, который вегетарианец в православной церкви, это, как правило, человек синкретических взглядов. То есть он что-то от христианства принимает, даже может приходить на службу, исповедоваться, причащаться, но глубоко внутри, если у него, например, спросить, ну, кто важнее, Христос или Кришна, например, то он тебе на твой вопрос не ответит.
Да.
Если для христиан очевидно, да,
да,
есть,
очевидно, конечно,
кто такой Кришна с христианской точки зрения. Это несуществующий идол, с нашей точки зрения, опять же говорю, с христианской. То для них, для человека, который подспудно исповедует кришнаизм, это будет, он будет личностью, он будет верховным божеством, но он может просто не называть его имя даже вот, в таком смысле. Поэтому я бы, например, предостерег многих священников, пастырей, когда попадаются у них прихожане, вегетарианцы именно, и...
Что там не все так просто.
Не все так просто. То есть надо смотреть, надо наблюдать и разговаривать с этим человеком. То есть не просто так это все происходит. Редко, что вот главный аргумент это вот. Нет, ну у самих кришнаитов главный аргумент, что животных не хотим убивать, потому что жалко. Хотя в индуизме там же еще есть учение о реинкарнациях.
Mm-hmm.
А, например, корова это вообще
священное животное.
Это
да.
Человек, если он стал коровой, в следующей жизни это очень хорошо считается, чуть ли не божественное животное, поэтому есть. А, но с другой стороны, при этом, что они строго постятся, ну не так строго, они, например, молоко употребляют. А еще у них особенность есть, яйца они не употребляют в пищу тоже.
Ну потому что это тоже
куриные зародыши, тоже их термин.
Да. Да. Отец Павел, есть ли вот какие опасности есть из кришнаитов?
Ну, конечно, мы на православном радио находимся, да, и первое, конечно, опасность, это духовная опасность для человека, именно христианина, увлечение различными, ну, индуистскими или псевдоиндуистскими культами, течениями, это уход от Христа. Это у нас есть заповедь: чти и поклоняйся единому Богу. Не по той формировке, как некоторые сегодня говорят, что неважно. Ну, есть один Бог, да, но вот можно mm-hmm. по-разному к нему идти, mm-hmm, поклоняться mm-hmm. и так далее. А при этом эти люди не отличают одну религию от другой совершенно. Даже монотеистические религии, христианство, ислам и иудаизм, они сильно отличаются.
Конечно.
Например, отношением к Иисусу Христу. Везде есть почитание Иисуса Христа, но мы почитаем его как Сына Божия, например. Мусульмане как пророка, а иудеи, ну, как просто праведника. И это есть огромная разница и понимание, и мессианство Иисуса Христа. Здесь, конечно, еще больше разница, потому что все-таки, хотя они говорят, что они верят тоже в единого Бога, монотеистами они себя называют. Но опять же, вот с точки зрения христианского богословия, они не являются монотеистами, далеко не являются ими. И то есть вот все персонажи эпоса, ну, с нашей точки зрения, выдуманы, придуманы, ну, наподобие того, как это было в Древней Греции, в Риме, еще где-то. Первое, да. Второе, то, что все-таки многие специалисты относят общество создания Кришны к тоталитарным, деструктивным культам. Здесь вот есть такой очень главный признак тоталитаризма, да, секты, это гуруизм, присутствие. Вот, сам с вами Прабхупада говорил о главенствующей роли вообще гуру, о том, что связь между Богом и человеком может быть только посредством гуру. Ну, единственное, что надо следить, чтобы гуру был истинный. И он сам указывал на то, что должны быть сам он свое посвящение. Вот как у нас есть христианское рукоположение, у них это тоже передача посвящения. То есть ученик должен быть, ну, любой гуру должен получить посвящение другого гуру. Иначе он не станет гуру. И вот цепь этих парампар, она должна восходить, ну, каким-то авторитетным гуру. А себя Прабхупада относил, что его цепь, она восходит самому Кришне. Поэтому прийти к Богу может только посредством его. То есть нет другого пути, то есть этот авторитаризм, гуруизм, он присутствует здесь. Дальше известно то, что большая власть и абсолютное подчинение, оно разлагает душу, дает им и ухудшает, да, ее состояние в этом отношении. Известно, что с обществом сознания Кришны связано много скандалов, преступлений даже. Например, вот эти детские маленькие школы, так называемые гурукулы. Есть факты, например, когда учителя насиловали там детей в этих гурукулах. И причем там царил такой вот, ну вот я уже говорил о браке, да, как относятся кришнаиты к браку. Ну, сам Прабхупада относился. Вначале он вообще хотел создать общество монахов, саньясинов, мужчин. Когда стали приходить женщины, большое количество появилось последователей, надо было с этим что-то делать. Он благословил брак, вступление в брак. Затем, как гуру к нему стали обращаться по семейным вопросам, вот, он стал от этого дальше отходить. Поэтому считается, что безбрачие – это наибольшая, наивысшая форма бытия. Хотя брак тоже, ну, разрешается, например. Женщины, наоборот, если они в браке, то их статус, он у них увеличивается в организации. Там рождаются дети. Ну, говорится о том, что в семье должны быть чистые отношения. Вступают они в отношения только в определенные дни, когда женщина может забеременеть. Перед этим они читают целый круг по четкам, в течение 5 часов произносят Махамантру Хари Кришна. Ну, таким образом, дети, они такие преданные, чистые получаются Кришне. А дальше этих детей принято передавать в школы, такие вот наподобие школы-пансионата, да, гурукулы, где дети воспитываются, но я бы сказал, практически без присмотра, потому что учителя, которые там, они, во-первых, низкого квалификационного уровня, которые преподают, во-вторых, считается, что именно миссионеры, они наиболее качественные. Поэтому преподаватели так. И вот из этого, конечно, происходили такие вещи неблаговидные, когда нет контроля, родительского контроля, потому что родители полностью, они посвятили себя, да, вот этому служению секте. И, естественно, они преданно своих детей передают, а там уже к ним такое отношение. Вот это тоже как бы негативная сторона. Многие эти дети потом вырастали, они очень, ну, критиковали и были антикультовое движение присоединялись. Вот, что еще можно сказать? Ну, известный случай убийства кришнаитами. То есть это есть случай. Я не буду сейчас говорить в открыто, по радио. Но можно найти в интернете случаев. Громкие у нас в России были убийства. Ну, хотя, конечно, они могут сказать, что это какой-то неадекватный человек. Просто там у него психическое заболевание.
К их учению это не имеет никакого отношения.
Также обман при вербовке часто используется. Вот. Вербовка в секту происходит через раздачу литературы, вернее, продажу литературы.
Продажу, да. Они так просто не дают.
Не, они говорят, что не дают, дарят, но
Но вы дайте денег.
Но вы нам пожертвуете, то есть.
Да.
Такая разница есть. Есть момент такой, да.
Большое спасибо, отец Павел, за ваш сегодняшний рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня в редакции нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца, села Курганово, и преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.